Ну, фамилия-то Полянский, зовут Виктор Давыдович. По профессии я врач, но в какой-то момент, когда на медицину денег стало не хватать, я подумал, что почему бы мне не совместить интерес к прошлому с профессией. Поэтому я стал писать книги, ну и в том числе получилась вот такая небольшая книжка о Блоке и Гумилёве. Должен сказать, что первые годы своей жизни я провел на Гоголевском бульваре. Думаю, это место всем известно. Рядом находился Нащёкинский переулок, который тогда еще назывался улица Фурманова. И в этом Нащёкинском переулке стоял дом писателей. Я, кстати, не спросил, меня нормально слышно? Хорошо. Этот дом писателей был достаточно знаменательный, потому что когда-то в нем жили Мандельштам и Булгаков. Но потом этот дом снесли, и, по-моему, мемориальных досок соответствующих там нету. А из старого дома я запомнил только одну мемориальную доску. Это известный, ну, тогда известный венгерский писатель, а потом известный венгерский военачальник, который погиб в Испанскую войну. Матезалка. Время было послевоенное, школ в Москве не хватало, и мы все ходили в школу, это бывшая Медведниковская гимназия на Староконюшенном переулке. Обучение было раздельное, то есть у нас была средняя мужская школа. В эту школу ходили дети, ну, всех, так сказать, сословий, со всей округи. Поэтому нас в итоге разделили на 4 класса. Класс А – это были дети Московского комитета партии. Класс Б – это был директорский корпус. Класс В – арбатская интеллигенция, и класс Г, где была вся прочая арбатская шваль, в том числе в этом классе оказался я. Это было гораздо лучше, чем если бы я оказался в каком-нибудь другом. С классом А и с классом Б мы отношения поддерживали очень, так сказать, умеренные, особенно с классом А. А класс В были свои, так сказать, ребята. И часть из них проживала в доме писателей. Для меня этот дом писателей очень памятен, потому что там мне время от времени давали почитать что-нибудь необычное, то, чего не было, ну, ни в школьной библиотеке, ни где-то еще. А были там замечательные издания, в том числе дореволюционные, которые можно было потихонечку принести домой и читать перед сном. И вот однажды, когда я пришел навестить своего приятеля, меня встретила его мать и сказала, осмотрев меня сначала внимательно, сказала: «Ты уже большой». Я потупился и сказал, что, наверное, я подрос. А тогда она сказала: «Ну, хватит тебе читать Бероуза и Манрида». Я не знаю, говорят ли вам что-нибудь эти фамилии сейчас. Но Бероуз – это когда-то очень известный писатель, который написал неизвестное число книг про Тарзана. Ну, имя Тарзана, надеюсь, вам известно. Ну, а Майн Рид, ну, что, ну, всадник без головы, это, наверное, одна из любимых книг детей до сих пор. Так подозреваю, не настаиваю. Она подумала и вручила мне книжку в любительском переплете, которая была сплетена из разных изданий 20-х годов. Это было, ну, такое любительское собрание Александра Блока. Она мне сказала при этом очень важную вещь, что Александр Блок – это один из самых больших русских писателей, и тебе пора уже знакомиться с русской классикой. И имею в виду, он не запрещен, ну, в отличие от некоторых других писателей, но и не особенно поощряется. Поэтому книжку из дома, так сказать, не выносить и особливо не хвастаться. Предупреждение, наверное, было не случайно, потому что это были зимние каникулы 1953 года. Январь 1953 года, так сказать, был достаточно знаменательный, так же, как и весь 1953 год. 13 января 1953 года было объявлено об аресте врачей-вредителей. 5 марта 1953 года скончался Сталин. Ну, естественно, была великая скорбь, и в школе нас предупредили, чтобы ни один, тогда как-то выразились не очень удобно, но сказали так, чтобы ни один сукин сын не ходил в большие улицы, где была масса народу и где погибли многие в давке. А 26 июня было объявлено об аресте Берии. И тогда в Арбатских переулках я впервые услышал знаменитую частушку, она, по-моему, осталась до сих пор, как товарищ Берия вышел из доверия и как товарищ Маленков надавал ему пинков. После всех этих событий я зашел обратно в дом писателей вернуть этот томик Блока и спросить, а как сложилась его судьба. И мне сказали, что Александр Блок, великий писатель, скончался в том же 21-м году и скончался от голода. Позднее стали выражаться более спокойно, и вместо слова «голод» употребляли слово «недоедание». Но основание для версии о голодной смерти поэта восходили к 21-му году. Значит, 7 августа 21-го года скончался Блок утром 7 августа. 25 августа 21-го года был расстрелян Николай Гумилев, а спустя два дня, 27 августа, это то, что уже по радио не объявлялось, и потом постарались забыть, был арестован комитет, Всероссийский комитет помощи голодающим. Думаю, что сейчас эти сведения не очень, так сказать, известны, не очень распространяются. Но дело в том, что 21-й год выделялся среди всех лет советской власти совершенно чудовищным голодом. Максим Горький, когда он убегал в эмиграцию в том же 21-м году, предполагал, что от голода могут умереть не менее 25 миллионов жителей советской страны. Позднее, когда он давал интервью, он повысил эту цифру до примерно 30 или более миллионов человек. На самом деле от голода погибли меньше. Могу сразу сказать, от голода 21-го, начало 22-го года, только от голода, погибли 5 миллионов 200 тысяч жителей советской страны. Остальные смерти пришлись на всевозможные инфекции там, и так далее. Так вот, почему произошла такая разница? Это благодаря двум великим деятелям, о которых нынче опять же забыли. Одного звали Нансен, это был знаменитый полярный исследователь, а другого, имя другого, это Герберт Гувер, будущий американский президент. Нансен был главным уполномоченным Международного Красного Креста, а Гувер был главный директор АРА, это знаменитая американская организация помощи. Команда Нансена спасла от голодной смерти, доставляя в Россию всевозможные продукты, она спасла примерно 1,5 миллиона человек. Но АРА, которую возглавлял Герберт Гувер, спасла от голодной смерти 10,5 миллионов человек. Ну, как говорил когда-то Марк Твен, ни одно благодеяние не остается безнаказанным. Поэтому потом про Америку говорили что угодно, но как-то забывали о том, что именно Америка в 21-22 году беспрерывно, чуть ли не ежедневно доставляла пароходами продукты питания для жителей советской страны. Для сравнения можно только сказать, что во время Первой мировой войны Россия, Российская империя еще, потеряла 665 тысяч человек убитыми. И 2 миллиона 300 тысяч человек пропали без вести. От голода скончалось, как вы понимаете, значительно больше, 5 миллионов 200 тысяч человек. Вот для тех, кто знал о том, что происходило тогда, версия о голодной смерти Блока была совершенно естественна. Он был как бы в числе, в общем числе погибших. Эту негласную, о смерти от голода не печатали, но эту негласную версию смерти от голода поправили уже в период брежневского правления. Стали говорить о том, что Блок умер от недоедания, и что этому способствовали, ну, целый огромный набор факторов. То есть на первое место выдвигали бытовые лишения. Это, так сказать, сближало кончину Блока с тем, что происходило со всеми остальными. Но кто тогда не испытывал бытовых лишений, когда действительно люди распродавали все, что было в доме? Кстати, и семья Блока для того, чтобы прокормиться, была вынуждена продавать очень многое. Затем, я не знаю, кому это пришло в голову, но к бытовым лишениям кто-то прибавил семейные неурядицы. Таким образом, кончина Блока объяснялась, в общем, довольно просто. Бытовые лишения, семейные неурядицы, а кто, собственно, сможет устоять в таких случаях? Случись это сегодня, ну, говорили бы то же самое. В действительности, о том, от чего скончался Александр Блок, можно было узнать в том же 20, ну, не 21-м, но хотя бы в 22-м году. Потому что соответствующие документы уже были, в принципе, доступны, но далеко не всем. Лечащий доктор Александра Блока был такой замечательный военный врач Пекелис. Он вышел с военной службы к 20-му году и поселился в одном доме с Блоком на Офицерской улице. И его, как человека опытного, очень добросовестного и много знающего, пригласили к поэту в качестве постоянного лечащего врача. Из 20-го года он был, собственно говоря, единственным лечащим доктором Александр Блока. Пекелис первый заподозрил, что с Блоком происходит что-то не то. Ну, он болен, но непонятно чем. И тогда Пекелис 18 июня 21 года собрал консилиум. Это была обычная практика тех лет, когда врач, что-то не понимавший или недопонимавший, собирал консилиум из уважаемых представителей врачебного сословия. Пекелис пригласил прежде всего профессора военно-медицинской академии, заведующего кафедрой внутренних болезней, Петра Васильевича Троицкого. Третьим, ну, так положено, наверное, для кворума, ну и на всякий случай, поскольку состояние Блока было непонятно и внушало самые разные подозрения, третьим пригласили доктора Гизе. Это был начальник, не начальник, заведующий неврологическим отделением Обуховской больницы, знаменитая Обуховская больница. Вот эти три человека собрались в квартире Блока, осмотрели больного и пришли к единодушному выводу. У поэта не совсем обычная болезнь. У поэта так называемый септический или затяжной эндокардит. Подострый септический эндокардит был не редкостью, но и не слишком частым заболеванием. Сейчас о нем обычно забывают. Дело в том, что это заболевание вызывалось зеленящим стрептококком. С тех пор, как у нас появились антибиотики, и антибиотики вошли не только в широкую врачебную практику, но и стали, так сказать, одной из неизменных добавок к питанию крупного рогатого скота, значит, этот зеленящий стрептококк был уничтожен практически тем же пенициллином. И сейчас того классического типа затяжного септического эндокардита вы не увидите. Кстати сказать, антибиотики, которые оказались вот во внешней среде, уничтожили и гемолитический стрептококк, который вызывал ревматизм. Поэтому теперь, когда мы иногда пытались, скажем, для тех же студентов показать больного острым ревматизмом или острым или подострым септическим эндокардитом, это не удавалось. Такие болезни вышли. Ревматизм остался в далеком прошлом. Но затяжной септический эндокардит остается. Но теперь это болезнь не обычных людей, а прежде всего наркоманов, особенно тех, которые пользуются внутривенными инъекциями. Кроме того, такой эндокардит встречается у очень пожилых людей, ну, ослабленных, скажем, своей болезнью, и особенно часто у людей, которым производят те или иные, скажем, внутрисердечные вмешательства с помощью разных катетеров. Но если раньше затяжной септический эндокардит поражал главным образом левые отделы сердца, то есть митральный клапан, иногда аорту, то теперь это правые отделы сердца, это трикуспидальный клапан. И тогда лечение затяжного септического эндокардита было фактически нереально. Поэтому профессор Троицкий, когда он посмотрел Блока, и они все вышли в другую комнату, чтобы обсудить, первое, что он воскликнул: «Мы потеряли Блока», потому что диагноз был, ну, абсолютно летальный, так сказать. Помочь можно было только антибиотиками. Ну, могу сказать, что я вот такой эндокардит в своей практике видел последний раз, наверное, в 90-е годы прошлого века. То есть у меня лежала молодая женщина лет, ну, около 30, сейчас не помню. И для того, чтобы ей помочь, нам пришлось собрать весь имеющийся в больничной аптеке все количество натриевой соли пенициллина. Тогда была замечательная история. Практически пенициллин, ну, мы где-то еще заказывали, мы где-то выпрашивали, но его не хватало. Потому что если обычно, скажем, при пневмонии больному вводили по 1 миллиону единиц 6 раз в день, то у этой больной нам пришлось вводить внутривенно пенициллин по 1 миллиону каждые 3 часа. И это были очень большие дозы, можете посчитать, где-то около 50 миллионов единиц. Это, по тем понятиям, это примерно в 5-6 раз превышало максимально допустимые дозы. Тогда, помню, меня вызвала заместитель главного врача по терапии и спросила, а кто, собственно, вам разрешил пользоваться такими дозами? Не помню, что меня дернуло, но я, скромно потупившись, сказал, это мне разрешил Пастер. У меня было впечатление, что эту фамилию она услышала, может быть, впервые, поэтому она задумалась и после такого серьезного раздумья сказала, ну, все-таки в следующий раз спрашивайте разрешение у профессоров, которые работают в нашей больнице. Ну, мне пришлось с этим согласиться, я не знал, когда будет в следующий раз. Когда профессор Троицкий, доктор Гезе и лечащий врач Пекелис осмотрели больного, они пришли к выводу, что больному осталось жить, ну, на самом деле, считанные дни. Консилиум был 18 июня. Состояние больного резко утяжелилось в августе. И утром 7 августа он, так сказать, покинул этот свет. Но, как всегда, знаете, в врачебной среде существует такая странная вера в чудо. Поэтому доктор Пекелис и профессор Троицкий объявили родственникам и сообщили, так сказать, вышестоящим товарищам, что есть только одна единственная надежда – это отправить Блока в ближайший финский санаторий за границу, ожидать какой-нибудь помощи или облегчения его состояния в России было невозможно. Так возникла большая переписка по поводу того, чтобы Блоку вместе с женой разрешили выезд в Финляндию. Но здесь, надо сказать, отличились два человека. Первый – это был Боровский. Это известный советский дипломат. А второй – начальник особого отдела ВЧК Минжинский. Боровский написал Минжинскому письмо о том, что вот выпускаете вы за границу разных интеллигентов, а потом эти интеллигенты пишут что-то против нас. Ссылаясь на это письмо Воровского, начальство ГПУ не разрешило выезд в начале. Ну, надо сказать, что Воровский погиб в 23-м году, его застрелил один из бывших офицеров Белого движения. В Швейцарии проходил по этому поводу суд присяжных. И невероятная вещь, суд присяжных в Швейцарии оправдал убийцу Воровского. Ну, тут я уж не буду вдаваться в подробности. Но письмо профессора Троицкого было адресовано Максиму Горькому. Горький передал это письмо в управление делами Совнаркома, а оттуда оно попало в Центральный партийный архив, фонд Центрального комитета партии. И фактически с 21 года это письмо профессора Троицкого лежало в архиве, и как только архив открылся, стал доступен для исследователей, ну, начиная с 92 года, с ним мог ознакомиться кто угодно, кто, так сказать, внимательно штудирует содержимое этого архива. Но тогда архивы только открылись, и поэтому публика хватала первое, на что бросится взгляд, и занималась, так сказать, более спешными делами. Поэтому письмо профессора Троицкого долгое время лежало, так сказать, незамеченным. Но доктор Пекелис, лечащий врач, тоже написал, он назвал это отчет, врачебный отчет о болезни и кончине Александра Александровича Блока. И этот врачебный отчет он поместил в одной из эмигрантских газет. Это была газета «Голос России», выходившая в Берлине очень небольшим тиражом. И должен сказать, что на эту газету, по моим впечатлениям, никто не обратил внимания. Тем более, что письмо доктора Пекелиса было опубликовано не в 21 году, а в 22-м, ровно через год после кончины Блока. Таким образом, подлинную причину смерти Блока можно было на самом деле назвать очень давно. Но так получилось, что я лично добрался до этих документов значительно позднее. Но когда добрался, то я, соответственно, решил, что пора печатать, чего, собственно, тянуть. И вот в этой книжке, которая у кого-то уже имеется, там как раз представлены подлинные документы, связанные с болезнью и кончиной Блока. Но на этом мне, наверное, надо бы закруглиться, потому как я подозреваю, что у вас могут быть какие-то вопросы. А если вопросы будут, то я готов ответить, если это будет в пределах моей компетенции. Не совсем понял. Если вопросы есть, задавайте. Если вопросов нет, я объявлю перекур. Ну, похоже, что вопросов нет. Да? Тогда перекур. Однажды ему пришло в голову, я уж не знаю по какой причине, что он заразился сифилисом. Это в значительной степени определило, эта мысль определила его дальнейшую судьбу. Болел ли он на самом деле сифилисом, мне кажется крайне сомнительным, но лечиться ртутью в каких-то вариантах, это или ртутные мази, или... Ну, скорее всего, ртутная мазь. Могло, ну и что, это никак не спровоцировало ту его фатальную болезнь, от которой он действительно ушел. А мнительным он был невероятно, поэтому одно время он предполагал, что у него цинга, хотя на самом деле никакой цинги у него не было и быть не могло. Цинга бывает только от недостатка аскорбиновой кислоты. И если бы он жил в условиях Крайнего Севера и питался бы только тюленем жиром, то, наверное, цинга у него могла развиться. У него была не цинга, у него была кровоточивость десен. Это был совершенно банальный стоматологический процесс, который может быть у любого человека. Пародонтоз, когда при чистке зубов выделяется какое-то количество крови, и все. Позднее, когда он уже заболел затяжным септическим эндокардитом, у него возникла мысль, что раз у него болят ноги, и какая-то нога особенно болит, то это связано с подагрой. Эта подагра тоже нашла отражение в каких-то дневниках, в письмах и так далее, но не было у него подагры. Подагра – это совершенно определенная болезнь, и диагноз этот ставится сейчас достаточно просто, но достаточно исследовать кровь на определенные биохимические агенты. Не было у него ни цинги, ни подагры, и если он пользовался ртутной мазью, но пользовался. Дети иногда пользовались ртутной мазью, если у них возникали какие-то неприятные там явления с веками. Это помогало. Это древние рецепты, идущие еще от средних веков. Вот. Но тут самое главное другое, что сам Александр Александрович был человеком необычайно мнительным. И я не могу исключить, что именно эта мнительность сыграла свою неблагоприятную роль в том, что с ним произошло. Из-за этой мнительности он, ну как, тут невольно просятся разные медицинские термины. Вот мнительность такого рода вызывает астенизацию. Это от греческого слова «стенос», а приставка «отрицание». То есть как бы утрата сил, обессиливание, условно говоря. Но это может быть как физическое, так и психическое. Физически, когда человек находится в концлагере, он действительно становится доступен, так сказать, любой болезни. А психическое – это если человек, если у человека возникает, скажем, душевная боль, и эта душевная боль длится довольно долго. Вот душевная боль обессиливает не хуже, чем физическая, а иногда и хуже. Так что тут надо учитывать особенности личности. А болел ли он сифилисом или нет, я думаю, что это очень сомнительно. Вылечить его от сифилиса в те годы вряд ли было возможно, особенно если пользоваться только ртутными мазями. Препарат для лечения сифилиса Эрлих изобрел немножко позднее. А в 22-м году он уже сделал новый неосильварсан, который, ну, помогал в значительно большей части случаев. Но препарат надо было вводить внутривенно. Это были курсы специальных противосифилитических препаратов. Все другие возможности излечения, они нереальны. Не та болезнь и не те лекарства. Вот тут меня спрашивали еще, когда ему поставили диагноз, была ли, ну, какая-то смутная надежда. К сожалению, в 21-м году, когда ему поставили диагноз, он был абсолютно безнадежен. Как только с того дня, как он, когда стало ясно, что у него затяжной, подострый септический эндокардит, он был приговорен. И помочь ему можно было только в одном случае. Если бы Флеминг открыл свой пенициллин, ну, лет на 30 раньше. Флеминг опоздал. Это очень простой ответ. Вот у нас в стране работает достаточно много очень квалифицированных специалистов по медицине. Но спросите любого человека, хочет ли он, чтобы ему произвели операцию, скажем, в какой-нибудь больнице номер такой-то, или лучше его отправить в Германию. Причем неважно куда. В Германию, вот само слово Германия. Может быть, там больница еще хуже нашей. Но он, конечно, скажет, конечно, только в Германию. Я буду оперироваться только у немцев. То же самое относится к любому другому заболеванию. Мы привыкли... Ну, в России вообще всегда привыкли верить немцам. Ну, финны те же немцы, в конце концов. Вот, так что отправить его в Финляндию, ну, это было самое простое решение. Тем более, что Финляндия находится под боком. Ну, куда там, не надо далеко ехать. Вот, и кроме того, Финляндия когда-то была российской территорией, так что это как-то привычнее. Вот, но если бы речь зашла о лечении, не знаю, где-нибудь в Нью-Йорке, то вот тут я не знаю, потому что до Нью-Йорка ехать пароходом долго, тут сомневаюсь, не имею ответа. А Финляндию, естественно, это как к немцам поехал, немцы... Они ушлые, они вылечат. Вот и все. Но тут есть еще одна причина. Понимаете, в медицине, как это ни странно, вот вроде бы люди здравомыслящие, даже я бы сказал, трезвомыслящие, но практически почти у каждого доктора существует вот такая маленькая вера в чудо. Вот я не могу помочь, у меня не хватает лекарств, у меня не хватает понятий, я не все понимаю, но немцы-то помогут. Вот и все. Это чудо. Чудо должно свершиться. Поэтому они все говорили о том, что надо финский санаторий. Но поскольку он ехать один уже не мог, он не мог ходить практически. Я не знаю, что было с его ногами, но при этом заболевании очень часто возникают тромбозы вен нижних конечностей. И при наличии таких тромбозов не то что ходить, стоять иногда невозможно. Если у кого-нибудь был когда-нибудь тромбоз вен, он знает, как это больно. Поэтому отправлять его туда одного было нереально. Но жена должна была получить свои документы, свою визу, свой паспорт заграничный. И пока этим заботились, шло время. И когда на жену уже пришли документы, было поздно, он уже не мог встать. Вот.
Скажите, а семья верила там в православных священников, каких-нибудь чудотворцев, там какие-нибудь иконы прикладывали? Что-нибудь такое было? Или они были сугубо материалисты, только медицина? Я не понял. Что прикладывали? Они верили в чудотворность. Икон каких-нибудь, каких-нибудь знаков приглашали.
Чудотворных икон не прикладывали.
Нет.
Чудо. Врачи верят в чудо.
Но в чудо, так сказать, более, более материальное. А чудо вообще, чудо, чудотворные иконы. Может быть, кто-то и верил, но это, так сказать, не осталось в аналах.
Дорогие друзья, есть еще вопросы к Виктору Давидовичу? Да, да, пожалуйста.
Понимаете, в данной ситуации такие неврологические заболевания могли предполагаться. Поэтому Гизе был приглашен в качестве одного из участников консилиума. Но на самом деле клиническая картина была настолько выразительна и настолько типична, что все остальное даже не надо было рассматривать. Понимаете, это было другое время. Это было время, когда еще медицина была медициной, когда она еще не стала одной из технократических отраслей. Это сейчас для того, чтобы ему помочь, его послали, наверное, на томограмму, на какие-то еще исследования. А там клиника была настолько отчетлива, что любой грамотный доктор, посмотрев на его кожу, посмотрев на его вены, посмотрев на его веки, там же всюду были свои симптомы. Например, мелкие кровоизлияния на переходе конъюнктивы. Надо было только просто внимательно осмотреть больного. И диагноз был вот на руках.
Виктор Давидович, спасибо огромное. Дорогие друзья, все, что да, интересует еще, мы можем теперь узнать из книги Виктора Давидовича. А сейчас у нас в гостях композитор, актер Владимир Седлович Щукин, автор музыки на стихи Александра Блока и поэта Серебряного века. Поприветствуем, пожалуйста, Владимира Всеволодовича, который нашел окошко в своем плотном графике. Спасибо.